Станция шестая. Эволюция потом рожденных. Эволюция трех рас продолжается, вторая раса создает третью и погибает. Шлока 22. Тогда вторая развила рожденных из яйца третью расы. Пот усилился. Капли его увеличились, и капли стали твердыми и круглыми. Солнце согрело ее, луна охладила и оформила ее, ветер питал ее до зрелости ее. Белый лебедь из поднебесья звездного, луна, осенил каплю большую. Яйцо расы будущей, человека-лебедя, хамса, конца последующей третьей. А. Сначала муж и жена, затем мужчина и женщина. Б. А. Текст этой станции ясно предпосылает, что человеческий эмбрион был вскормлен аб экстра космическими силами, и что отец-мать, по-видимому, выделяли зародыш, который созревал, и, по всей вероятности, это было потом рожденное яйцо, которое должно было быть высижено каким-то таинственным образом, будучи разобщенным со своим двояким родителем. Сравнительно легко представить себе яйцеродное человечество, ибо даже по сейчас человек в одном смысле есть яйцерожденный. Более того, Магенди в своем труде «Precis elementaire de physiologie», приводя случай, где пуповина была нарушена и рана совершенно зажила, тем не менее, младенец родился живым, спрашивает с большим основанием, каким образом происходила циркуляция в этом органе. На следующей странице он говорит: «Ничего еще не известно относительно возможности пищеварения в утробном плоде». Что же касается до его питания, то он ставит следующий вопрос. Что же тогда можем мы сказать о питании утробного плода? Труды по физиологии содержат лишь туманное предположение по этому вопросу. Да, но, может возразить скептик, книга Магенди принадлежит предыдущему поколению, наука же с того времени сделала такие успехи, что клеймо невежества не может быть более закреплено за этой профессией. Если так, то обратимся к очень большому авторитету по физиологии, например, к сэру Михаилу Фостеру, и к стыду современной науки мы увидим, каковы его утверждения. Что касается до возникновения и развития функциональной деятельности в эмбрионе, то наше знание равняется почти что нулю. Мы почти ничего не знаем о различных фазах, через которые проходят главные основные свойства протоплазмы овума, дифференцируясь в те сложные феномены, которые мы сделали попытку объяснить в этом труде. Тринити колледжа Кембриджского университета пусть опустят завесу перед статуей Гигии и завяжут глаза бюстом Галена и Гиппократа из опасения, чтобы они не обратили взора полного упрека на своих выродившихся потомков. Мы должны привести еще один факт. Сэр Михаил Фостер хранит осторожное молчание по поводу случая с нарушенной пуповиной, приведенного его великим французским коллегою. Б. Это очень любопытное утверждение, и оно объяснено в комментариях. Поясним его еще. Первая раса создала вторую посредством почкования, как это было указано выше. Вторая раса дала рождение третьей, которая сама разделилась на три определенных подразделения, состоящих из людей, различно порожденных. Первые два подразделения размножались посредством яйцеобразного метода, по всей вероятности неизвестного современной естественной истории. Тогда как ранние субрасы третьего человечества размножались посредством своего рода выделения влажности или жизненного флюида, капли которого, собираясь, образовывали яйцеобразный шар или, скажем, яйцо, служившее внешним вместилищем для зарождения в нем плода и ребенка, способ размножения следующих субрас изменился во всяком случае в своих результатах. Потомство ранних субрас было совершенно бесполо, даже бесформенно, насколько мы можем знать это. Но потомство последующих субрас рождалось андрогинным. Именно в третьей расе произошло разделение полов. Человечество из бесполого стало определенными гермафродитами или двуполыми, и, наконец, яйцо человека начало рождать постепенно и почти незаметно в своем эволюционном развитии. Сначала существа, в которых один пол преобладал над другим, и, наконец, определенных мужчин и женщин. Теперь поищем подтверждение этим заявлениям в религиозных легендах Востока и Запада. Возьмем сначала расу яйцерожденную. Задумайтесь над Кашияпой, ведическим мудрецом, наиболее плодовитым из создателей. Он был сыном Маричи, разумом рожденного сына Брамы, и он же становится отцом нагов или змиев среди других существ. Экзотерически наги – полубожественные существа, имеющие человеческие лица и змеиные хвосты. Тем не менее, раса нагов существовала и, как говорят, числом была не более тысячи, рожденная или, вернее, исшедшая от Кадру, жены Кашияпы, с целью населения Паталы, которая, несомненно, есть Америка. Как это будет доказано, также существовала Нагадвипа, одно из семи подразделений Бхарата Варша, Индии, населенная народом, носящим то же наименование, которое признается даже некоторыми востоковедами, народом историческим и оставившим до нашего времени многие следы своего существования. Теперь пункт, на котором мы прежде всего настаиваем, заключается в том, что какое бы происхождение ни приписывалось человеку, эволюция его произошла в следующем порядке. Первое. Бесполый, как и все примитивные ранние формы. Второе. Затем, в силу естественного перехода, он стал одиноким гермафродитом, двуполым существом. И третье. Наконец, он разъединился и стал тем, чем он является сейчас. Наука учит нас, что все примитивные формы, хотя и бесполые, все же сохранили силу подвергаться процессу бесполого размножения. Почему же тогда человек должен быть исключен из этого закона природы? Двуполое размножение есть эволюция, форма, определившаяся и усовершенствованная на скале материи процесса размножения путем деления. Оккультные учения преимущественно панспермичны, и ранняя история человечества скрыта лишь от простых смертных. Также история первичных рас погребена в могиле времени не для посвященных, но лишь для невежественной науки. Потому, будучи поддержаны с одной стороны этой наукой, являющей нам рост развития и внутреннюю причину для каждого внешнего изменения, как закон природы, с другой же стороны, в силу непоколебимой веры в мудрость, в пансофию, универсальных традиций, собранных и сохраненных посвященными, и усовершенствованных ими почти в безошибочную систему, мы отваживаемся при такой поддержке представить эту доктрину, возможно, яснее. В талантливой статье, написанной около 15 лет тому назад, наш ученый и уважаемый друг профессор Александр Уильдер из Нью-Йорка доказывает абсолютную логичность и необходимость допущения, что первоначальная раса была двуполой, и приводит этому целый ряд научных причин. Прежде всего, он указывает, что большая часть растительного мира является феномен двуполого существования. Так, классификация Линнея помещает почти все растения в эту категорию. Это условие встречается как среди высших семейств растительного царства, так и в его низших видах от конопли и до тополя, и айлантуса из Ломбардии. То же самое наблюдается и в царстве животном. В жизни насекомых мотылек порождает червя, и червь становится мотыльком. Эта великая тайна была выражена в мистериях следующими словами. Taurus Draconem Genuit, et Taurum Draco. Семейство коралловых, которое, по мнению Ассиза, на протяжении настоящего геологического периода провело многие сотни тысяч лет в построении полуострова Флориды, порождают свое потомство из себя, подобно почкам и ветвям дерева. Пчелы до некоторой степени стоят в этом же ряду. Афиды, или же вшивая трава, уподобляются амазонкам в своем обиходе, и девственные родители продолжают род на протяжении 10 последующих поколений. Что говорят древние мудрецы, философы, учителя древности? Аристофан, говоря на тему «пир» Платона, выражается следующим образом. Наша природа в древние времена не была такой, как она представляется сейчас. Она была двуполой, форма и имя соответствовали и одинаково принадлежали как мужскому, так и женскому началу. Их тела были круглы, и способ их передвижения был вращательный. Сравните видение Иезекииля, глава 1, четырех божественных существ, и облик их был как у человека, и тем не менее внешностью напоминали колесо. Когда они шли на четыре свои стороны, ибо дух живой твари был в колесах. Примечание переводчика. В православной Библии стих этот переведен иначе. «Ибо дух животных был в колесах». Они были ужасны по силе и крепости своей, и обладали чудовищным властолюбием. Потому Зевс разделил их надвое, таким образом ослабив их. Аполлон, следуя его указаниям, заживил плоть, кожу. У древних персов Мешиа и Мешиане составляли единое существо. Они тоже учили, что человечество было произведением древа жизни и разрасталось в андрогинные пары до тех пор, пока они не были разъединены при последующем изменении человеческой формы. Так стих в книге потомства Толедот Адама. «Господь создал Бара, явил человека по своему подобие, по образу Божьему создал он его, мужчиной и женщиной создал он их». Если его прочесть эзотерически, явит истинный смысл, то есть элохимы, боги, выявили из себя самих путем изменения человека по своему подобию, создали они его, человечество в его совокупности, или Адам, мужчиной и женщиной, создал он коллективное божество, их. Евгибий, христианин, раввин Самуил Менассе бен Израиль и Маймониды, все они учили, что Адам имел два лица и одну личность, и изначально он был муж и женою, мужчиной с одной стороны и женщиной с другой, подобно Браме и Ману. Но затем части эти разъединились. В доказательство этого раввин Иеремия бен Елиазар приводит 139-й псалом Давида. «Ты оформил меня спереди и сзади, а не окружил» – «бесет», как переведено в английской Библии, что является нелепым и бессмысленным. И это показывает, как предполагает профессор Уильдер, что первоначальная форма человечества была андрогинной. Это указывает на эзотерический смысл. Бесполая раса была их первым произведением, видоизменением их самих и от них самих чистых духовных существований. Это и был Адам, Солус. Отсюда произошла вторая раса. Адам-Ева или Йод-Хева, бездеятельные андрогины и, наконец, третья или же разделившийся гермафродит – Каин и Авель, которые породили четвертую, Сиф, Енах и так далее. Именно эта третья, последняя полудуховная раса, которая тоже явилась последним носителем божественной и врожденной мудрости, врожденной также в Енахах, ясновидцах того человечества. Четвертая, вкусившая плод древа добра и зла, мудрость, уже объединенную с земным рассудком и потому нечистую, В силу этого должна была снова приобретать эту мудрость через посвящение и великую борьбу. Смотри сочетание хокма, мудрости с бина, разумом или иеговою, демиургом, называемым пониманием в притчах Соломона 7. Не премудрость ли, божественная оккультная мудрость, взывает? К вам, люди, взываю я, научитесь неразумное благоразумию и глупое разуму. Это есть дух и материя, ноус и психея, а последний святой Иаков говорит, что она земная, чувственная и от дьявола. Объединение мудрости и рассудка, причем первое, как властвующее над последним, называется в герметических книгах «Бог», обладающий двойной плодовитостью двух полов. Мистически Иисус рассматривается как муж и женщина. Также и в орфических гимнах, которые пелись во время мистерий, мы находим «Зевс есть муж», «Зевс – бессмертная дева». Амон Египта в своей другой половине являл богиню Нейт. Юпитер имел женские груди. Венера изображалась на некоторых своих статуях с бородой. И богиня Ила является одновременно и богом Судьюмна в его качестве потомка Вайвасваты. Профессор Уильдер говорит, имя Адам или человек само по себе подразумевает двоякую форму существования. Оно тождественно с Атхамас или Тхомас, там, на тамильском языке, что переводится греками как «дидумос», близнец, потому если первая женщина была создана после первого человека, то в силу логической необходимости она должна была быть взята из мужчины. Согласно этому мы читаем «И сторону, которую Господь Бог, Элохим, взял от человека, он сделал женщиной». Еврейское слово, употребленное здесь, есть «тзела» и отвечает переводу, данному нами. Легко проследить эту легенду у Бероза, который говорит, что Тхалатх, Оморка или владычица Урка, была началом творения. Она также была Телита, Мелита, царица Луны. Два достопамятные рождения близнецов в книге Бытия Каина и Авеля и Исаака и Иакова предпосылают ту же мысль. Имя Хабель – соответствует Еве, и характерные признаки его женственны. «К тебе будет влечение его, — сказал Господь Бог Каину, — и ты будешь господствовать над ним». То же изречение было сказано и Еве, «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Таким образом, первоначальное двуполое единство человеческой третьей коренной расы есть аксиома в тайной доктрине. Ее девственные особи были подняты до степени богов, потому что эта раса представляла их божественную династию. Современные расы довольствуются почитанием мужей-героев четвертой расы, которая создала богов по своему однополому образу, тогда как боги первоначального человечества были все мужи-женщинами. Как сказано в первом томе, человечество развивались в соответствии и параллельно с четырьмя элементами-стихиями. Каждая новая раса физиологически была приспособлена к принятию добавочного элемента. Наша пятая раса спешно приближается к пятому элементу. Назовите его, если хотите, междупланетным эфиром, который, однако, имеет больше отношения к психологии, нежели к физике. Мы, люди, приучились жить во всех климатах, будь то холодный или тропический, но первые две расы не имели никакого отношения к климатам, так же, как они не были подвержены никакому воздействию температуры или ее изменениям. И таким образом учат нас. Люди жили до конца третьей расы, когда вечная весна царствовала над всей планетой, подобная той, которой наслаждаются сейчас обитатели Юпитера. Мир – который, как утверждает Камил Фламарион, в противоположение нашему не подвержен ни превратностям времен года, ни резким переменам температуры, но пользуется всеми сокровищами вечной весны. Те астрономы, которые утверждают, что Юпитер находится в расплавленном состоянии, в нашем смысле этого термина, приглашаются обсудить свои расхождения в мнениях с этим ученым-астрономом Франции. Гипотеза, разработанная в 1881 году Мэтью Уильямс, по-видимому, произвела мало впечатления на астрономов. Автор «The Fuel of the Sun» говорит в журнале «Знания», «прилагая сейчас исследование доктора Андрюса к условиям солнечного существования, я заключаю, что Солнце не имеет твердого, жидкого или газообразного нуклея, но состоит из несцепленной материи в критическом состоянии, окруженной сначала оболочкой из пламени вследствие новой вторичной комбинации несцепленной материи, а поверх этой оболочки другой, состоящей из паров, как результат этой комбинации. Это новая теория, которая должна быть добавлена ко всем прочим научным и ортодоксальным гипотезам. Смысл критического состояния объяснен Уильямсом в том же журнале, в статье о телах твердых, жидкостях и газах. Высказываясь относительно опыта, произведенного доктором Андрюсом с угольной кислотой, ученый этот говорит, когда достигаются 88 градусов, то граница между жидкостью и газом исчезает. Жидкость и газ сливаются в один таинственный промежуточный флюид. Нечто в неопределенном движении находится в трубочке, наполняя ее, эфирная жидкость или же видимый газ. Держите накаленную до красна кочергу между вашим глазом и светом. Вы увидите поднимающуюся волну движения того, что кажется как бы жидким воздухом. Видимость этого смешанного флюида в трубочке походит на это, но значительно плотнее и, очевидно, находится между жидким и газообразным состоянием материи, подобно тому, как смола или патока находятся между твердым телом и жидкостью. Температура, при которой это явление происходит, была названа доктором Андрюсом критическим состоянием. В этот момент газообразное и жидкое состояние постоянны, и весьма вероятно, что все прочие субстанции, могущие существовать в обоих состояниях, имеют им присущую особую критическую температуру. Продолжая дальнейшее рассуждение относительно этого критического состояния, Уильямс высказывает некоторые вполне оккультные теории о Юпитере и прочих планетах. Он говорит, «Наши понятия о телах твердых, жидких и газообразных вытекают из нашего опыта с состоянием материи здесь, на нашей Земле. Но если бы мы могли перенестись на другую планету, они изменились бы весьма любопытно. На Меркурии вода рассматривалась бы как один из сконденсированных газов, на Марсе как плавкое твердое тело. Но какова была бы она на Юпитере? Недавние наблюдения оправдывают наше предположение о том, что он является Солнцем в миниатюре, окруженным внешней оболочкой из облачной материи, по-видимому состоящей из частично сгущенной воды, но при температуре накаливания или весьма вероятно еще более жаркой внутри. Его туманная атмосфера, очевидно, громадной глубины и сила тяготения на его внешней поверхности, будучи в 2,5 раза сильнее, нежели на поверхности нашей Земли. Атмосферическое давление, когда оно спускается ниже этой видимой поверхности, должно скоро достичь той точки, при которой пары воды будут приведены к их критическому состоянию. Потому мы можем вывести отсюда, что океаны Юпитера состоят не из замерзшей, жидкой или газообразной воды, но являются океанами или атмосферами критической воды. Если какие-либо рыбы или птицы плавают или летают там, они должны иметь весьма критические организмы. Так как вся масса Юпитера в 300 раз больше, нежели масса Земли, и его энергия сжимания по направлению к центру пропорциональна этому, то его материалы, если они сходны с материалами Земли, и не находятся в более раскаленном состоянии, должны были бы быть значительно плотнее, и вся планета должна была бы иметь больший удельный вес. Но мы знаем по движению ее спутников, что вместо этого ее удельный вес меньше четверти удельного веса Земли. Это оправдывает заключение, что она чрезвычайно жаркая, ибо даже водород при охлаждении стал бы плотнее Юпитера под таким давлением. Так как все элементарные субстанции могут существовать в состояниях твердом, жидком и газообразном или критическом в соответствии с условиями температуры и давления, то я буду оправдан, предположительно заключив, что Юпитер является планетой не твердую, не жидкую, не газообразную, но планетой критической или же шаром, составленным внутри из сцепленных элементов, находящихся в критическом состоянии и окруженных плотной атмосферой своих паров, а также парами их некоторых составов, подобных воде. То же рассуждение применимо к Сатурну и другим большим и разряженным планетам. Утешительно видеть, как научное воображение с каждым годом приближается ближе и ближе к пределам наших оккультных учений. Одно должно быть всегда принято во внимание, что упомянутая вечная весна является условием, осознанным как таковое лишь самими обитателями Юпитера. Это не есть весна, как мы знаем ее. В этой оговорке заключается примирение двух выше приведенных теорий. Обе они вмещают частичные истины. Таким образом, универсальная традиция утверждает, что человечество развилось в его настоящую форму постепенно из почти прозрачного состояния тканей, а не в силу чуда или же половых отношений. Кроме того, это находится в полном согласии с древними философиями, философиями Египта и Индии с их божественными династиями, вплоть до философии Платона. И все эти универсальные верования должны быть помещены в разряд предчувствий и упорных представлений, причем некоторые из них неискоренимы в народных верованиях. Подобные верования, как замечает это Фигье, часто являются плодом мудрости и наблюдения бесчисленных поколений людей, ибо традиция, которая существует в универсально однообразном виде, обладает всем значением научного доказательства. И, как было уже доказано, более нежели одна из подобных традиций заключается в пуранических аллегориях. Более того, доктрина о том, что первая раса человечества образовалась из чхая, или же астральных образов, питри, вполне подтверждается в Зухаре. В Цзелем, отображенном образе Элохима, питри, он создал Адама, человека. Неоднократно приводилось как возражение, что как бы ни была высока степень метафизической мысли в Древней Индии, но древние египтяне не могли похвалиться ничем, кроме грубого идолопоклонства и зоолатрии, и что Гермес, как это утверждается, был лишь творением греческих мистиков, живших в Египте. На это можно ответить. Прямое доказательство, что египтяне знали сокровенное учение, в том, что оно преподавалось им при посвящении. Пусть возражатели откроют «Эклога физика эт этика» Стобея, греческого компилятора древних фрагментов, жившего в V веке после Рождества Христова. Ниже следующее есть его перевод старого герметического фрагмента, говорящего о египетской теории души. Переведенный дословно, он гласит: «От одной души, души всего сущего, исходят все души, которые рассеиваются, как если бы они были намеренно распределены по всему миру. Эти души подвергаются многочисленным преображениям. Те, которые уже стали ползущими тварями, обращаются в водяных. От этих водяных животных происходят животные суши, и от последних – птицы. От существ, живущих высоко в воздухе, небесах, рождаются люди. Достигнув степени человека, души получают принцип сознательного бессмертия и становятся духами. Затем они вступают в хор богов».